Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Кризис власти в сентябре 1917 года. Почему он возник в очередной раз уже и каковы были последствия? Библия за год. Прочитать и попытаться понять Священное Писание теперь можно и в социальных сетях. Феномен Тарковского. В чем секрет его гениального прорыва в кино? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад. Пытаемся восстановить эту цепочку и понять, каковы были причины столь серьезных пертурбаций в стране. Неделю назад мы говорили о Корниловском выступлении, попытке прославленного генерала укрепить государственную власть. Это происходило в последнюю декаду августа 1917 года по старому стилю. И выступление провалилось, Керенский его не поддержал. В итоге вместо стабильности наступил новый кризис власти. Пытались создать новый кабинет министров, а с 14 сентября созвали Всероссийское демократическое совещание. Что дали все эти меры? Если дали, конечно. Попробуем узнать, и на связи с нами Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета, один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Федор Александрович.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о происходящем в сентябре 1917 года и что действительно дали все эти меры?
Ну, дело в том, что Керенский заигрался и, в общем, попал в ту ловушку, которую он сам себе расставил. Он все лето 1917 года играл в такой патриотизм, в революционную государственность, в укрепление революционного порядка, в наступление на фронте. И в конечном счете эта игра привела его к соглашению с Корниловым. А Корнилов, как не очень хороший политик, но тем не менее человек военный, он, естественно, повел дело к тому, чтобы превратить эти лозунги в дела. В том, чтобы действительно попытаться навести порядок в стране, с помощью армии. Да? При этом не предполагая, на самом деле, каких-то там серьезных там государственных изменений. Керенский в конечном счете просто дал ход назад, объявил Корнилова мятежником, а далее возникла какая ситуация. Еще какую-то неделю назад Керенский находился в амплуа вот этого вот борца за порядок. А теперь ему приходится, объявив Корнилова мятежником, теперь ему приходится выдумывать какую-то новую стратегию. За какой порядок теперь можно бороться? Опираясь на кого можно бороться за этот порядок? Если, борясь с Корниловым, приходилось фактически опираться на большевистские и пробольшевистские силы, то что теперь делать? И начинается, в общем, последняя фаза такой демагогии по Керенскому. Это вот такая игра в республику. 1 сентября он, как известно, там провозгласил Российскую республику, заявил о том, что не будем больше играть в молчанку, что, так сказать, временное правительство открыто заявляет о том, что существующий в России государственный порядок является республиканским, и что это учредительное собрание должно подтвердить. Ну, это такая была декларация, на самом деле политическая, за ней ничего особенного не стояло. И вообще-то, несмотря на расчет Керенского, что это прозвучит, нет, никак не прозвучало. На самом деле никто это особенно и не заметил, такого громогласного, как ему казалось, шага. Далее встает вопрос о новом составе правительства. Изначально предполагалось, что вообще-то правительство будет однородно-социалистическим. После корниловской истории разговаривать о чем-то с либералами, с кадетами, с буржуазией невозможно. Они прямо или косвенно поддерживали Корнилова. Поэтому сперва переговоры шли о том, что все социалистические партии должны сплотиться, создать кабинет. Ну, понятно, что большевики тут не должны войти, да, но все остальные – да. А оказалось, что социалисты, все вот эти умеренные социалисты, эсеры, меньшевики и так далее, они все боятся брать на себя полноту ответственности. Ситуация в стране аховая. Да, экономика летит в тартарары. А страна реально распадается. Причем вообще это, так сказать, уже происходит везде на окраинах. В Киеве вот в это время как раз там собрался съезд народов России, где было прямо заявлено, что Россия должна быть федеративной республикой, и вообще этот вопрос предопределен, что учредительное собрание, ну, там, обязательно за это проголосует, и никаких других вариантов у него нет. А в Финляндии собирается Сейм, который временное правительство распустило, и он собрался вновь и незаконно. Чуть попозднее вообще в Сибири пройдет тоже съезд, который заявит о том, что Сибирь должна быть автономией в составе России. В Ташкенте, там местный ташкентский совет берет власть в свои руки. Причем он эсеровский, а эсеры, которые в Петрограде, они против этого, но ничего сделать не могут в этой ситуации. И в результате Керенский вынужден поставить вопрос о том, что, наверное, нужно создавать такую более серьезную коалицию. Опять надо обращаться к либералам, а надо обращаться к буржуазии, чтобы хотя бы какие-то экономические проблемы пытаться как-то решать. Но социалисты, Петроградский совет, не желая принимать такого решения, заявляют о том, что вот давайте соберем какой-то мощный форум такой значимый, и пускай они там такое решение принимают. В результате возникает идея о демократическом совещании. То есть это, так сказать, несколько сот человек, там больше даже, в районе 1000 там собрались и принимали решение о том, что, так сказать, даем мы вотум Керенскому на создание коалиции или не даем. Вот в такой болтанке политической проходит практически весь сентябрь. В перерыве, вот, сказать, да, во время этих переговоров Керенский объявил о том, что он создает директорию. 5 человек вошли в эту директорию, там в основном его такие друзья закадычные. И такими громкими словами, там республика и директория, да, сказать, он бросается. Но страна живет своей жизнью, вот этой, сказать, кризисной жизнью. В это время вот железнодорожная забастовка началась мощная, с которой тоже правительство не знает, чего делать. А забастовка на экономической почве, то железнодорожникам не повышали зарплату, а гиперинфляция такая в стране в это время, да, что их зарплаты стали нищенскими. А, или, например, другая история, да, во время еще корниловских событий в Гельсингфорсе, в Хельсинки, да, матросы выходят из подчинения правительства. Начинается убийство офицеров. Никто не знает, что с этим делать. А на Балтфлоте есть выборная организация, Центрофлот. Правительство пытается вести с ней переговоры, ничего не получается. В конечном счете правительство пытается, значит, эту организацию распустить, а она им не подчиняется. И сил у правительства распускать ее нет. И, собственно, только вмешательство ЦИК Советов помогло вообще этот конфликт как-то разрешить. И одновременно с этим, да, происходит быстрое усиление большевиков. Почему? Потому что именно на большевиков во многом полагался Керенский, борясь с Корниловым только что. Партия фактически уже, будучи, да, ранее объявленная вне закона, да, она теперь наоборот уже из подполья вышла. Самый яркий пример – это, так сказать, то, что Троцкий, который, собственно, с лета сидел в тюрьме в предварительном заключении, он в начале сентября выходит, собственно, по амнистии из тюрьмы, и его тут же избирают председателем Петроградского совета. Происходит вот эта большевизация советов. Петроградский совет принимает большевистскую резолюцию по вопросу Корнилова. Вскоре после этого Московский совет принимает такую же, ну, схожую резолюцию, и там тоже председателем избирают большевика Нагина, будущего наркома промышленности. И в результате эти события, ну, неизбежно, да, должны привести большевистскую партию к резкому усилению, да, к тому, чтобы будет опять поставлен вопрос о взятии власти, то, чего не получилось сделать в июле, вполне возможно сделать сейчас. Ну и неизбежно, да, так сказать, этот вопрос и был поставлен.
Федор Александрович, вообще вы такие вещи озвучиваете, такие факты страшные, когда, да, ситуация безвластия и, как вы сказали, политическая болтанка такая настоящая в стране, хаос и разруха. Удивительно, что Керенский, человек, в котором видели чуть ли не спасителя России, настолько сильно выпустил ситуацию из-под контроля и из своих рук. И, ну, как такое было вообще возможно? Почему это произошло?
Керенский – это человек, который играл определенную роль, как в театре. Вот он в свое время признался, что в «Домашнем театре» любимой его ролью была роль Хлестакова. Вот этот человек, который волю судеб примерил на себя определенную вот эту роль, да, такого революционного борца, всплыл благодаря этой роли на поверхность, оказался соответствующим моменту определенному, да, он ничего не смог сделать дальше. То есть он стал заложником этой определенной роли. Он весной, да, играл в пламенного революционера, который освободил, амнистировал там, сказать, тысячи там политзаключенных там и так далее. Летом попытался скорректировать этот свой образ в плане такого революционера-патриота, который выступает за революционный порядок. Но уже тогда, летом, у него возникли определенные проблемы. Опираться можно было в этой ситуации только на военных. Он пытался с военными договариваться. И там в июне, в июле уже стало ясно, что ничего у него не получается. Что он произносит речи, а дальше ничего не предполагает делать. А они в ответ ждут, когда он, произнеся какую-то речь, отдаст соответствующий приказ, чтобы можно было это воплотить на практике. А он не отдает никаких приказов. И вот так несколько месяцев его слова, они работали. А потом, когда стало ясно, что кроме слов еще что-то нужно, оказалось, что ничего нет. И в результате происходит моментальное отторжение вот того образа, который и так недавно еще, да, пользовался такой огромной популярностью. И вот уже, собственно, в сентябре-октябре Керенского страна ненавидит за то, что ни одно из его слов не было реализовано. Вот в этом секрет его популярности и секрет быстрого падения его популярности.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
На связи с нами был Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета, один из постоянных авторов журнала «Живая история». В работе над этой рубрикой мы активно пользуемся материалами сайта прожито.орг. Это огромная база дневников и воспоминаний современников XX века. Рекомендую всем, кто интересуется историей глазами очевидцев. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Интересная акция стартовала с 1 сентября. «Библия за год», так она называется. Ее организует уже второй год подряд миссионерский отдел Московской епархии. Ее участником может стать любой человек, который хотел бы прочитать целиком Священное Писание, но по каким-то причинам не может осилить этого текста. Что с этим делать и что за акция предлагается, узнаем от священника Дмитрия Березина, председателя миссионерского отдела Московской епархии. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об акции этой «Библия за год». В чем ее смысл и на кого она рассчитана?
Акция «Библия за год» рассчитана, в общем-то, на любого человека, желающего прочитать Библию, ознакомиться с этой замечательной книгой. В силу нашей занятости человеческой взять и осилить эту книгу, она достаточно большая, бывает иногда трудно. И более того, даже среди верующих людей не так много людей, кто взял и прочитал Библию целиком. Поэтому вот наша задача, собственно, количество таких людей увеличить.
Ее иногда бывает очень трудно читать. Текст написан сложным языком, текст, в котором множество непонятных слов и так далее. Ваша акция, она как-то может помочь разобраться с этими сложностями?
Да, конечно. Ну, во-первых, изучению Библии можно, конечно, посвятить всю жизнь и, наверное, всего не узнать. Наша задача первая заключается в том, чтобы все-таки прочитать Библию, и читается по 4 главы в день. То есть это уже немало для людей, вот, живущих, да, в таком современном темпе. Вторая задача, собственно, понять Библию, да, ответить на себя для себя на сложные вопросы, и для этого мы создали группы в социальных сетях. У нас есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке, где публикуются каждый день тексты, в том числе аудиотекст, то есть можно прослушать, если нет возможности читать. И в комментариях можно задавать вопросы, и мы стараемся, и мы, и другие читающие, отвечать на эти вопросы и разрешать их.
То есть получается, что это такая коллегиальная работа, ведь по сути каждый человек может Священное Писание открыть и точно так же читать его в зависимости от того, сколько у него времени на это есть и так далее. А вы предлагаете вариант читать как бы некой группой такой и вместе потом обсуждать и вместе проживать этот текст.
Да, да, потому что многие вопросы являются достаточно стандартными, и многие их себе задают, да, и многие ищут ответы. И все-таки, если у человека достаточно сильная самоорганизация, то, конечно, он может взять Библию, постепенно ее читать, читать толкование. Вот. Но практика очень и очень многих людей показывает, что проходит месяц-два, и вот эти вот первоначальный порыв, он куда-то улетучивается. Когда мы, допустим, в социальной сети находимся, мы, пользователи, да, друг друга поддерживают, общаются, в том числе задают вопросы, и появляется некое сообщество, общность людей, которые, ну, друг друга поддерживают в том числе.
7000 человек на сегодняшний день насчитывает ваше сообщество, тех, кто читает Священное Писание в течение года. Скажите, пожалуйста, а если человек не находит в себе сил делать это каждый день и сходит с дистанции, то что тогда?
Ну, во-первых, есть возможность, если уж хочется последовательно читать, то мы стараемся, вот уже сейчас проходит второй год чтения Библии, начало 1 сентября. Вот, во-первых, есть возможность начать в следующем году, а с другой стороны, можно читать постепенно, можно наверстывать упущенное, например, прочитать за выходные весь текст на неделю, вот, можно прослушивать. То есть здесь много вариантов есть, но практика показывает, что да, действительно, далеко не все, кто взялся, кто хочет, дочитывают до конца. Но это объективная реальность, да, это сложно.
И ничего страшного в этом нет. А ведь действительно можно слушать аудиофайлы, например, если в машине или по дороге на работу, в метро?
Да, конечно. Мы для этого стараемся как раз создать ту среду, где те возможности, которые будут удобны для разных условий. Как в социальных сетях мы публикуем аудио, в том числе ссылки на аудиофрагменты. Также у нас есть мобильное приложение «Православная библиотека», где есть Библия в аудиоформате и в текстовом формате. Мы публикуем каждый месяц календарик чтений. Есть брошюра, которую читаем Библию за год, которую можно скачать в электронном виде и, собственно, иметь перед глазами план на весь год. То есть здесь стараемся, скажем так, все возможности использовать.
Где найти более подробную информацию о вашей акции и о том, как к ней присоединиться, если будет желание?
Проще всего зайти на сайт миссионерского отдела Московской епархии. Он звучит как missia.me. То есть миссия ME – это Московская епархия. Вот. Можно написать /Bible, то есть, да, и получится, соответственно, сразу страничка. Можно найти с главной страницы. Там подробно ссылки на все группы. У нас есть группа ВКонтакте, в Фейсбуке и в Телеграме. Есть почтовая e-mail-рассылка.
Еще раз адрес сайта missia.me.
Да, missia.me.
Отец Дмитрий, но акция у вас стартовала 1 сентября, сегодня уже 8, и, возможно, кто-то из тех, кто нас сейчас слышит, захочет присоединиться, но, по идее, ведь уже опоздали, или все-таки нет?
На самом деле не опоздали, потому что, во-первых, впереди еще целые выходные, и я думаю, что в соответствии с графиком, то чтение, которое занимает целую неделю, вы, я думаю, что желающие смогут справиться, я думаю, за час, два, три часа, которые можно для этого специально выделить на выходных, с тем, чтобы спокойно, планомерно в дальнейшем читать Священное Писание.
Спасибо вам за комментарий.
Да,
до свидания.
До свидания.
На связи с нами был священник Дмитрий Березин, председатель миссионерского отдела Московской епархии. Слушайте Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на самые интересные тексты, которые появились здесь за последнее время. В год 85-летия Андрея Тарковского сначала в журнале, а потом и на сайте появилась большая публикация об этом художнике и рассуждает о нем в интервью кинокритик и продюсер Лев Карахан. Что это был за человек? Элитарный художник для узкого круга или диссидент-гуманист или еще кто-то? И почему его фильмы не устаревают? Сегодня порой говорят, что вот в советское время в закрытой стране у художника было меньше путей самореализации, талант вызревал как бы в теплице, что ли, и проявлялся ярче. А сегодня вроде как все можно, и люди разбрасываются направо и налево, вот и нет сегодня такого другого Тарковского. Ну, не знаю. Все эти вопросы я адресую собеседнику журнала «Фома» и нашему сегодняшнему тоже собеседнику Льву Карахану, интервью с которым, напомню, опубликовано на сайте fama.ru. Добрый вечер, Лев Маратович.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, это ложная посылка, честно говоря. А что касается объяснить феномен Тарковского, то, я думаю, нам не хватит отведенного нам времени для того, чтобы с этим разобраться. Это довольно сложный и интересный феномен, и говорить о нем можно очень долго. Вот недавно мне посчастливилось отвечать на вопрос журнала «ФОМА», и мы пытались это на довольно большом листаже разобраться, что такое все-таки феномен Тарковского. Но если говорить кратко, то Тарковский сам очень ярко определил то, что он любит в кино, и то, для чего он в кино вообще существует. Его статья называлась «Запечатленное время», и вот в этих двух словах, собственно, и закодирован, если угодно, а может быть, наоборот, раскрыт смысл существования Тарковского в кинематографе. Он пытался запечатлеть время, причем время не в его хронологических формах, а в его соотнесении с вечностью. И я думаю, что это самое главное в Тарковском. В каждом его кадре всегда просвечивает некая такая глобальная космическая перспектива, которая, собственно, и делает кинематограф Тарковского таким уникальным и вневременным на самом деле, потому что кинематограф Тарковского до сих пор обращается. Что касается интереса к кинематографу Тарковского сегодня, то я думаю, что это реакция от противного. Вот мне недавно удалось услышать довольно знаменательное интервью Сергея Шнурова, где он так с некоторым даже вызовом сказал, что он ничего не слушает для души, потому что уже точно уяснил для себя, что души не существует. Но я думаю, что Тарковский это как раз совсем о другом, о том, что душа существует, и люди интересуются этим. Сейчас огромный интерес вызвала выставка, посвященная Тарковскому и Плавинскому сопоставительному анализу, которая проходила в новом пространстве при Театре наций. И я думаю, что это не случайно. Это попытка найти какой-то выход из достаточно политизированного и зафлаженного какими-то вот сиюминутными повседневными заботами времени в какое-то другое, более содержательное и внутренне насыщенное пространство. Что касается прессы, помогает ли это духовному росту? Ну, может быть, потому что когда человек не так привязан к сиюминутному, он начинает думать о вечном. Я думаю, что это, конечно же, связано, но это не значит, что под прессом в заключении, собственно, и должны рождаться все шедевры. Я думаю, что это открытое пространство, я имею в виду пространство творчества, и зажим пресс совершенно не лучший способ добиться позитивного результата. Но я не думаю, что Тарковский был связан именно с этим прессом. Это как раз он из тех художников, которым пресс невероятно мешал, и он очень многого не сделал. Ну, хотя бы его знаменитый замысел об экранизации «Идиота», это, я думаю, что величайшее упущение для культуры в целом, потому что мы не знаем, какое бы произведение возникло в результате, но я уверен, что это было бы необычайно важно для внутреннего развития самого Тарковского. В сущности, его главный прорыв, вот такой внутренний, был связан с фигурой Андрея Рублева. И я уверен, что князь Мышкин тоже дал бы ему очень много именно для внутреннего развития его человеческого, постижения каких-то вот основ духовной жизни.
Есть такая точка зрения, что настоящее произведение искусства, настоящий прорыв случается там, где у художника внутри либо есть тоска по утраченному раю, плач такой по этому раю, либо стремление каким-то образом это пространство достигнуть, ну, насколько это возможно. Что бы вы сказали по этому поводу в связи с Тарковским?
Ну, вы знаете, плач по утраченному раю есть у нас у всех, кто как-то озабочен вообще этой утратой, потому что сейчас достаточно много людей, которые либо забыли, либо хотят забыть об этой ситуации, в которой мы существуем уже на протяжении многих веков, лишившись как бы внутренней гармонии, пытаясь ее найти, восстановить самыми различными способами. Но я думаю, что Тарковский тоже существовал в ситуации вот этого внутреннего кризиса. И для него, почему я вспомнил Андрея Рублева, потому что это был художник, который его вел в его духовном поиске. А ужасно важно быть правильно ведомым. И история Рублева, хотя она малоизвестна, но достаточно хотя бы соприкосновения с теми шедеврами, которые он создал в иконописи. И этого уже было для Тарковского достаточно, я думаю, для того, чтобы какие-то более или менее правильные ориентиры для себя устанавливать во внутреннем движении. Гораздо сложнее ему это было делать на свой страх и риск, особенно когда он утратил такую внутреннюю связь с той почвой, которая его всегда питала, с Родиной. Это для него было тяжелейшей утратой. И не случайно первая картина, которую он сделал, казалось бы, вырвавшись на свободу, была картина под названием «Ностальгия». Тут, мне кажется, не нужно ничего дополнительно истолковывать. Понятно, что получается, что он вырвался для того, чтобы тосковать по Родине. Но понятно, что для него это было чрезвычайно тяжело. Что касается вот контакта с Рублевым, то для него это, наоборот, было благодатным временем. Мне кажется, вообще это одна из лучших его картин, если не лучшая. И не случайно в финале Рублева он выходит к образом самого Рублева. То есть его герой идентифицируется с Рублевым. Он становится создателем тех гениальных творений, которые подарил нам Рублев и которые до сих пор являются для нас духовными ориентирами. Я думаю, что Тарковский в этом смысле попал вот на своего героя. И не часто это происходит. И в эти моменты как раз и происходят самые серьезные, самые глубокие постижения, когда ты попадаешь на тот материал, который способен тебя самого себе раскрыть.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, всего доброго.
Продюсер и кинокритик Лев Карахан был сейчас с нами на связи. Мы говорили о публикации, посвященной Андрею Тарковскому, которую можно найти на сайте fama.ru. Текст называется «Андрей Тарковский. Преодоление немоты». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, всего до 6 градусов тепла. Днем 11-13, преимущественно пасмурно и временами дождь. В воскресенье ночью от 5 до 7 градусов, днем до 10, пасмурно и дождливо. В арт-центре «Красный» проходит выставка «Сибирский реализм» художника Павла Поротникова. Она посвящена 95-летию со дня рождения живописца. На выставке можно посмотреть удивительные пейзажи сибирской глубинки, певцом которой и называют самого художника. В Смоленске в субботу ночью около 10 градусов тепла, днем до 15, пасмурно и дождь. В воскресенье ночью 11-13 градусов, днем потеплеет аж до 23. Ожидается переменная облачность, местами возможны грозы. В культурно-выставочном центре имени Тенишевых выставка литографий знаменитого бельгийского художника Рене Магрита. 48 цветных работ из частных коллекций Франции и Бельгии. Большинство работ мастера находится в частных собраниях, и возможность увидеть их своими глазами – уникальный подарок каждому жителю Смоленска, так говорят организаторы выставки. В Москве в субботу ночью около 10 градусов, днем плюс 15, пасмурно и небольшой дождь. В воскресенье заметно потеплеет, дожди прекратятся, выглянет солнце. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 22-24 градуса. Москва в эти выходные широко отмечает свой день рождения. О всех официальных праздничных мероприятиях можно узнать на портале правительства столицы mos.ru/cityday. Напомню, что Москве исполняется 870 лет. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 110 лет назад, 4 сентября, ушел из жизни Эдвард Грик. Давайте послушаем его волшебную музыку, лирическая пьеса или колыбельная.
Светлый вечер. На радио «Вера».